Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы выходим в эфир в понедельник, день, когда в православной церкви прославляются все небесные силы бесплотные, наши ангелы-хранители. Это радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз», и с вами Варвара Преображенская. Сегодня у нас в гостях священник Харлампиевского храма иерей Валерий Романов. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, братья и сестры. Здравствуйте, Варвара. Бог благословит.
Подготовка к Великому посту продолжается. Предыдущая наша беседа была об одной из недель подготовительных. Недели подготовительные идут по календарю дальше, и мы решили, что последующие выпуски мы посвятим также тематически каждый выпуск одной подготовительной недели к Великому посту. И сегодня мы поговорим о неделе, которая посвящена притче, одной из евангельских притч о возвращении блудного сына. Наверное, все сюжет этот знают, и даже само выражение «блудный сын» стало уже крылатым, как раз исходя из этой притчи. Но я думаю, что нашим радиослушателям интересно было бы понять смысл этой истории, когда ее Христос рассказывает, для чего, кому, какие мы из этой истории для себя выводы можем сделать, как люди, которые так или иначе в меру своих сил и возможностей готовятся к Великому посту. И у меня первый вопрос, отец Валерий, при каких обстоятельствах Христос рассказывает эту притчу, эту историю? Притча — это вообще поучительная история, да? И вот, значит, он рассказывает ее публично людям, которые его окружают. Вот в каком Евангелии это описано, как это происходит, и почему он именно эту историю вдруг вспоминает?
Ну да, действительно, правильно вы сказали, что это притча очень известная о блудном сыне. И как, например, святитель Лука Войно-Синецкий сказал про нее, что это одна из самых драгоценных, самых важных для нас притч Христовых. И немало картин в истории мировой живописи написано. Рембрандта, прежде всего, известная картина. Иероним Босх, Марк Шагал, тоже да, известные художники, которые писали картины на эту тему. Ну, а в каких обстоятельствах он ее рассказал? Ну, мы помним в Священном Писании, что Господь очень часто посещал людей падших, грешников. Да? Мы часто можем прочитать Евангелие, как его, скажем так, оппоненты, фарисеи, книжники, постоянно его критиковали, осуждали за то, что он ест и пьет с мытарями и грешниками. И именно поэтому Господь наш Иисус Христос неоднократно объяснял не только вот этим самым фарисеям и книжникам, но и всем, кто его окружал, что, как он говорил, я пришел не праведников призывать к покаянию, а грешников. Если мы возьмем именно вот этот евангельский отрывок, а эта притча, мы ее можем прочитать в Евангелии от Луки, в 15 главе, то как раз перед тем, как он начинает рассказывать эту притчу, мы можем прочитать: «Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними». Но мы на прошлой беседе с вами разобрались в притче о мытаре и фарисее, да, что вот эта вот благочестивость, праведность фарисейская, что на самом деле это внешняя праведность, и что по сути своей эти люди внутри были на самом деле глубоко развращены своими грехами, своей гордыней, конечно же, в первую очередь. И как раз наоборот, вот это состояние покаяния, в котором находился тот же мытарь в притче о мытаре и фарисее, и тот же блудный сын, о котором мы сегодня будем рассказывать, да и многие другие блудницы и грешники, на самом деле это покаяние более угодно Господу, чем вот эта вот внешняя такая показная праведность фарисеев. И именно поэтому он и говорит окружающим его людям, кстати, перед тем, как он начал рассказывать вот эту притчу о блудном сыне, он сказал еще одни очень известные слова: «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Ну, это притча о потерянной овце известная, да? Он ее сначала рассказал и говорит, вот, что ангелы на небесах радуются больше одному кающемуся грешнику, чем 99 праведникам. Вот, чтобы было представление, да, как на самом деле...
Как это ценно.
Да, как важно для Господа, как раз как важны для него грешники, которые раскаются в своих грехах, а фарисеи, которые не видят своих грехов, хотя на самом деле, может быть, они действительно там и не блудили, не пьянствовали, соблюдают посты, дают милостыню, но вот эта внутренняя ненависть, да, к презрению к другим людям, в которых в них живет, вот эта внутренняя самовлюбленность такая, да, что она является еще большим грехом, да, чем те, может быть, блудные грехи, в состоянии которых находились вот эти эти грешники и блудники. И вот он, значит, рассказывает эту притчу. Давайте мы ее прочитаем. Да, она довольно-таки длинная, но нам важно вспомнить, о чем именно сказал Господь в этой притче. «Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: „Отче, дай мне следующую мне часть имения“. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону, и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: „Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: „Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих“. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: „Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим“. А отец сказал рабам своим: „Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся“. И начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил: „Что это такое?“ Он сказал ему: „Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым“. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: „Вот, я столько лет служу тебе, и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка“. Он же сказал ему: „Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое, а о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся“». Вот такая вот замечательная притча, действительно одна из самых таких глубоких, вот вызывающих, может быть, даже слезы, да, особенно у людей, которые, может быть, знакомы с этим состоянием, да, когда человек, находясь на стороне далече, и, может быть, даже пусть и не вот совсем прям вот опустившись на такое дно, как этот блудный сын, но, тем не менее, находясь вдали от Бога, вдали от церкви, и осознав, насколько этот мир пуст без Бога, потом вдруг, опомнившись, одумавшись, приходит в церковь и с радостью его принимает Господь. Вот. Таких людей немало. Вот. В каждом храме таких людей очень много, я бы даже сказал, да, которые проходили вот через эти чувства. И поэтому, конечно же, эта притча, вне всяких сомнений, каждого вот такого человека очень глубоко за сердце трогает.
По притче можно задать очень много вопросов. Я не знаю, сколько мы успеем, но, наверное, начнем по порядку. Раз мы ее прочитали и вспомнили, то в хронологии. И первый вопрос у меня о расточительности младшего. В притче речь идет об экономической расточительности, да? То есть он взял как будто средства отца, да, и ими распорядился как-то, ну, неправильно, да? Ну, не может в притче идти речь только об экономической расточительности. Что тратил этот сын? Он тратил любовь, которая о нем была, да, у родителя? Или что, в общем, в чем он был неправ, кроме того, что не туда тратил деньги?
Конечно, в Евангелии, когда мы вообще читаем Евангелие и вообще Священное Писание, мы всегда должны помнить о том, что можно увидеть несколько смыслов. Да, то есть есть буквальный смысл в том, о чем мы читаем в Евангелии, а есть смысл аллегорический, смысл духовный. И, конечно же, здесь можно и буквально говорить о том, что действительно этот блудный сын, он повинен и грешен в том числе и вот в своем вот этом денежном или в экономической своей расточительности, как вы сказали. И на самом деле это действительно грех, да, если человек имеет какие-то средства, которые у него есть денежные, и он эти средства растрачивает впустую, да, на какие-то удовольствия, на какие-то развлечения, и так далее, и так далее. То есть намного лучше будет, если такой человек, например, эти деньги будет, не знаю, раздавать нищим, да, помогать нуждающимся. И тем более, что мы в истории немало можем вспомнить таких святых людей, например, там преподобный Антоний Великий, который пошел, продал все свое имение, раздал нищим и последовал за Христом. Мы помним преподобного Серафима Вырицкого, который не так давно, в 20 веке жил, и так далее, и так далее. Но, конечно же, в этой притче имеется в виду не только вот этот смысл, вот этой денежной, да, экономической расточительности, но прежде всего имеется, конечно же, в виду духовная расточительность.
А что это такое?
Это духовная расточительность, это означает то, что человек, живя грешно, живя неправедно, расточает все те дары, которые ему даны от Бога. Причем это касается как человечества в целом, каждого человека. Почему? Потому что каждый человек, мы помним о том, что он создан по образу и подобию Божию.
Это уже дар.
Конечно, это уже очень большой дар. И человек прежде всего призван творить добро, а не зло. Да, и когда человек совершает грехи, он, получается, вот расточает в себе вот этот самый образ Божий, по которому он сотворен. И это касается нас, верующих людей, христиан, потому что мы еще и в таинстве крещения получаем особую благодать. В таинство крещения и таинство миропомазания на каждого из нас сходит благодать Святого Духа. То есть нам действительно дан такой великий дар, с нас смывается власть первородного греха. Вот, если человек крестился уже в таком сознательном возрасте, вообще все грехи с него смываются вот в этом таинстве. И человек призван к соблюдению заповеди, он призван к добродетельной жизни. Но когда он начинает грешить, вот как, например, вот этот блудный сын, да, он же грешит, значит, проводит время с пьяницами, с блудницами, вот и так далее, и так далее, то получается, что человек вот расточает вот эти все духовные дары, которые ему даны от Бога.
Он не сохранил дары, расточил их. Почему ему трудно было после этого вернуться? Наверное, это такой даже поверхностный вопрос. Всем людям, если они неправы, потом трудно признать свою неправоту перед другим человеком, в данном случае перед отцом, и стыдно, и неудобно, а в его случае так это еще и преступно просто было с его стороны. Поэтому, наверное, он еще, может быть, и боялся последствий. Когда человеку трудно вернуться, и после того, как он виноват, к Богу ли ему труднее возвращаться, чем к своей семье, например, или нет? Как это устроено? Здесь, в данном случае, он к отцу возвращался, но мы понимаем, что аллегорический смысл, возвращался он к Богу. А вот как в сюжете притчи это объяснить?
Ну, вообще, да, вот здесь как раз важно еще отметить, что, конечно же, вот в этой притче, когда мы читаем про отца, про братьев старшего и младшего, здесь, конечно, необходимо понимать, что под отцом имеется в виду наш Господь Небесный, да, а под двумя сыновьями, двумя братьями, понимаются, ну, тоже такие люди, которых мы можем назвать, ну, праведником и грешником, да? То есть старший сын в данном случае – это праведник, вот, а младший сын в данном случае – грешник. Хотя на самом деле, конечно, потом мы, анализируя эту притчу, мы понимаем, что и старший сын-то, в общем-то, в итоге оказывается в состоянии греховном, да, потому что он
позавидовал,
да, позавидовал младшему брату. А вот если отвечать на ваш вопрос, ну, я думаю, что главная причина, которая бывает в этой ситуации с людьми, которые ушли от Бога, ушли от церкви, отвернулись от всего этого, главная причина, наверное, все-таки это, конечно, гордыня человеческая, да, потому что очень часто ведь человек, когда он выбирает какой-то свой жизненный путь, ему очень потом тяжело признаться в том, что он был неправ самому себе. И вот эта вот гордыня, наверное, человеческая, а, как мы помним, гордыня – это корень, на самом деле, всех грехов. От гордыни происходят все абсолютно грехи человеческие, да? Потому что, как мы помним, именно через гордыню грех вошел в природу человека, да? Потому что, когда Ева вкусила запретный плод, она вкусила его после тех слов, которые сказал ей дьявол, что вы вкусите этот плод и будете как боги, да? Мы помним, что и первое убийство было совершено по гордыне, когда Каин убил своего брата Авеля. И так далее. Ну и, конечно же, вторая причина, по которой, может быть, человеку бывает тяжело вернуться к Богу, это вот те грехи, которые его отягощают. Да, мы помним слова Господа в Нагорной проповеди, когда он говорит: «Блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Да, и каждый грех, который человек совершает, он его отягощает. И чем больше человек грехов совершил, тем чем ниже он пал, тем потом тяжелее ему и Бога почувствовать. И вот из этого греховного состояния потом очень тяжело выбраться. И тяжело, естественно, к Богу вернуться. И не у всех это получается. Да? Кто-то в итоге заканчивает плачевно, да, мы знаем. Но, слава Богу, если все-таки человек находит в себе эти силы, осознает, что нужно просто прийти к Богу и покаяться, а Господь, он уже поможет человеку выбраться из этого состояния, если человек ему доверится. Как и случилось вот с этим блудным сыном. Причем, обратите внимание, ведь он в этой притче, когда осознал всю бедственность своего положения, он ведь решил пойти к отцу не как сын, а как один из наемников, То есть он понимал, что он даже не достоин уже быть сыном своего отца. А это о чем говорит? Это говорит о его глубоком внутреннем покаянии. То есть он действительно по-настоящему осознал, насколько он низко пал, да, какой грех он страшный совершил в отношении своего отца, предав его. Причем ведь здесь в чем еще особенность? Вот что можно отметить. Вот, например, я сейчас зачитаю слова митрополита Антония Сурожского, да, и вот мы обсудим эти слова. «Как часто случается, что мы разрушаем глубокие, полные значения и смысла отношения, потому что привыкаем, что любящий нас человек дает. Дает щедро, дает постоянно, никогда не вспомнив о себе, просто дает. И как легко постепенно забыть дающего, помня только дары. Это случилось с блудным сыном, но это случается так постоянно в наших человеческих взаимоотношениях». Вот в чем особенный вот грех этого блудного сына? В том, что ему было очень-очень много дано, и он настолько привык к этому, что считал, что так оно и должно быть. Это ведь очень похоже на нас всех, да? Мы часто живем и думаем, что вот все, что в нашей жизни происходит, что так оно должно и быть.
Не испытываем чувство благодарности.
Да, совершенно верно. Это, кстати, вот один из святых говорил, что есть, на самом деле есть два самых главных греха у людей, да, самых главных. Это отсутствие благодарности перед Богом и отсутствие страха Божия. Вот это два самых больших греха, в котором каждый человек должен постоянно каяться. И вот мы живем убеждены в том, что так и должно быть. И вот и этот блудный сын, он тоже так жил. Так же, как, кстати, старший сын, да, которому было так дано много, что он был убежден, что он этого заслуживает, что так и должно быть. И поэтому он возмутился, да, когда увидел, что в честь младшего сына, который проблудил все свое наследство, вернулся непонятно в каком состоянии, вдруг отец устраивает пир, да, дает там ему одежду дорогую, перстень надевает на руку, да, там сапоги дорогие на руку одевает. Почему? Потому что в данном случае и младший, и старший сын настолько вот привыкли к тому, что им было дано, что они считали, что так и должно быть. И вот мы тоже, как верующие люди, так и неверующие люди, мы тоже, нам дано очень много, но обратите внимание, если даже мы просто возьмем вот наш мир современный, да, какие огромные проблемы, вызовы перед современным человечеством стоят сейчас, вот это как раз тоже можно сравнить с этой вот расточительностью. То есть, поэтому это вообще притча о блудном сыне, она не только, вот мы это должны очень четко понимать, она не только вот о тех, кто действительно блудит страшно, да, там пьянствует, с блудницами время проводит и так далее. А это на самом деле притча о каждом человеке. Абсолютно о каждом человеке. Вот. Причем независимо от того, верующий это или неверующий. Потому что ведь и мы, верующие люди, часто живем совершенно не духовной жизнью, а совершенно плотской, мирской жизнью. Я вот по этому поводу даже могу зачитать цитату из святителя Луки, воина Сенецкого, который вообще делит в этом смысле людей на четыре таких типа, что ли, скажем так, да, то есть есть у нас особые люди, святые, да, великие подвижники, которые действительно живет не просто духовной жизнью, а которые полностью посвятили себя Богу, мы этих людей называем святыми. Есть у нас страшные грешники, да, лютые грешники, которые ради того, чтобы удовлетворить свои желания, свои вот эти плотские устремления, они готовы пойти на все, даже на убийство, да, даже на воровство, на предательство, на многие страшные вещи. Есть очень многие люди, как святитель Лука Воина Сенецкий говорит, «Я только что сказал о тех великих преподобных, которые служили только духу, а не плоти в великом подвиге благочестия. А им противоположны люди скотоподобные, люди звероподобные, люди, служащие страстям своим и похотям, люди, которые ради того, чтобы получить наслаждение плоти, ни при чем не останавливаются, даже пред убийством ближних своих. Это люди плотские, вполне противоположные людям духовным. А между этими двумя крайними помыслами находится масса человечества, та масса, которая хотя не совершает никаких злодеяний и преступлений, но предпочитает похоти плоти высшим влечением духа. Среди этих людей есть множество неверующих, отвергающих существование духовного мира, ни во что ставящих Евангелие Христово и предпочитающих жить по велениям своего разума, идти своим путем, широкой и торной дорогой, а не узким, скорбным путем Христовым. Это тоже служители плоти, ибо о духе они не помышляют. Таких много, страшно много, и горькие слезы должны мы проливать о них. А теперь посмотрим на тех, которые близки к правому крылу, ко всецелым служителям духа, к тем, которые наполняют храмы наши, как сейчас вы, которые веруют в Бога и в мир духовный, и спасение ищут, и в Царствие Божие стремятся. Что скажем о них? Скажем, что и многие из них гораздо больше служат телу своему, чем духу, творят больше дела плоти, чем дела духа. О них так говорит апостол Павел: «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. И хотели бы служить добру, а плоть тянет вниз. И хотели бы жить духом, а жизнь духовная в них слаба, а перевешивает, как чугунная тяжесть, влечет вниз плоть». Веления плоти, похоти плоти, страсти плотские, и живут они в глубоком раздвоении совести своей, и к исполнению заповедей стремятся, и о Царстве Божьем помышляют, и хотели бы служить духу, а не плоти. Но слаб их дух, сильна и властна плоть, и тяжесть плоти тянет вниз и не дает вознестись горе, к небу, к Богу, не дает жить по заповедям Христовым, не дает жить, как хотел бы, чистый дух». Да, то есть вот даже из этой цитаты святителя Луки, воина Сенецкого, мы можем сделать вывод о том, что действительно эта притча говорит о нас всех. И почему церковь нам эту притчу предлагает за 2 недели до Великого Поста, чтобы мы по-настоящему опомнились, осознали, что мы плотские, а не духовные, и вернулись к Богу.
Или попробовали это сделать.
Ну да, ну Царство Небесное силой берется, да, надо хотя бы просто начать, какую-то хотя бы борьбу вести со своими вот этими страстями.
Ну, младший сын, он ведь, наверное, боролся в моменте с эгоизмом, страхом и отчаянием, да? Я когда готовила вопросы, почему-то 3 этих выделила вещи. Эгоизм, страх и отчаяние, он... Ну, про эгоизм здесь ясно, да, мы поговорили об этом. Вот про страх и про отчаяние. Он боялся прийти к отцу? Ну, исходя из сюжета, кажется, что он боялся этого сделать. Нужно ли бояться?
Вообще, как нам говорит Писание, начало премудрости – страх Господень. Вот. Другое дело, что это страх не в том смысле, что вот мы должны бояться, что вот Господь нас покарает, да? Нет, это другой страх. Это страх благоговения. Вот, это страх трепета перед Господом, это страх, основанный на любви, прежде всего, к Нему. И когда вот мы читаем в этой притче, он ведь что говорит? «Я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». То есть его страх – это страх осознания того, насколько он низко пал. Страх осознания своей греховности. Страх осознания того, что он предал отца. И поэтому вот этот страх – он должен быть, конечно же, у каждого верующего человека. Страх того, что мы предатели. Вот этот страх, он, конечно же, должен быть.
Про образ отца хотела вас спросить. Он вообще же здесь потрясающий. Отец принимает обоих своих сыновей. Причем без испытательных сроков, без поучений в их адрес, без каких-либо замечаний даже. Вот у него сын ушел неизвестно куда, ну, да, может, грубо выражусь, но, правда, неизвестно куда, неизвестно для чего, вернулся абсолютно в падшем, неизвестно каком состоянии. Он его в моменте сразу принимает быстро. Вот здесь несите ему одежду, обувь, перстень на руку, и мы зарежем, значит, и будет праздник. А проходит немного времени совсем, вот в этот же момент, в этот же часы, он, отец, понимает, что у него и старший сын не прав. Ну, то есть, но он тоже очень быстро, он выходит, старший сын не пришел к ним за стол, да, ну, представляем себе ситуацию на современный сегодняшний день, не пришел за стол человек, не хочет с ними садиться за один стол, и отец за ним выходит его позвать, да, это какое внимание, то есть он не поглощен младшим сыном, а абсолютно, ну, заметил, что его не хватает, и пошел за ним. И он ему потрясающе еще говорит слова: «Все, что мое, твое, ты порадуйся только с нами». Ну, то есть здесь я не знаю вообще, как комментировать. Все отцы на земле, если так себя по отношению к детям бы вели, то, наверное, бы и как будто бы все в мире тогда было бы правильно.
Ну, это то, о чем вы сейчас говорили, это, прежде всего, указание на то, насколько велико милосердие нашего Господа. То есть мы это милосердие себе вместить не можем. Его любовь, его милосердие. Однажды мне понравилось, как Алексей Ильич Осипов, наш известный богослов, приводил такой пример. Вот он рассказывал, я как-то задал вопрос студентам. Скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, кого Господь любит больше, Богородицу или Антихриста? Для многих как бы такой вопрос, но очевидно же, что
одинаково.
Разве можно сравнивать Богородицу и Антихриста? В том-то и дело, совершенно верно. Вы говорите, одинаково. одинаково, представляете, да, то есть как разница между Богородицей и Антихристом. А Господь их любит одинаково, да, то есть его любовь, его милосердие, она настолько безгранична, мы не можем его вместить, потому что мы мыслим вот какими-то такими категориями, мы судим одних, других, да, то есть одни у нас хорошие, другие у нас плохие и так далее, да. Но в том-то и дело, что Господь нас призывает как раз научиться не судить так людей, да, что мы ровно на самом деле с любовью должны относиться к каждому человеку. Это очень тяжело, но кажется нам, да, но мы знаем, что ведь святые люди как раз этого и смогли достичь. Такие люди, как преподобный Серафим Саровский, например, да, или святая блаженная Матрона Московская. И вообще, часто у людей возникает такая мысль, ну, что вот как действительно, когда они слушают эту притчу, это действительно несправедливо, да, вроде бы.
Это совершенно несправедливо.
Да, что вроде бы вот сын старший с ним жил, а он, как там говорит, ни разу козленка не зарезал в честь, да, меня пир ни разу не устраивал, а тут, значит, младший сын где-то пропадал, пришел, ты в честь него пир устроил. Вот, но дело в том, что вообще понятие справедливость, оно в отношении Бога неприменимо. Мы не можем говорить о том, что Бог справедлив, он милосерден. Да, как говорят святые, если бы Господь был справедлив...
Это не в наших интересах.
Да, да, то он бы давно бы нас должен был всех уничтожить за наши грехи. Но Господь долготерпелив и многомилостив, да, и он ждет нашего покаяния, он ждет нашего исправления. И ведь действительно у каждого человека свой жизненный путь. Вот, нам очень часто кажется, что наши грехи, они какие-то как бы так, ну... Мы оправдываем себя постоянно, да? Мы знаем причину наших грехов, и мы находим оправдание своим грехам. А грехи других людей, да, нам кажутся очень страшными очень часто, да? И, может быть, тот грех, который нам не свойственен, а мы видим его в другом человеке, то в нас это вызывает огромное негодование, хотя, вне всяких сомнений, у нас есть какие-то свои грехи, которые не свойственны могут быть этому человеку. Да? И, может быть, в нем они тоже могут вызывать очень большое негодование. Поэтому, опять же, здесь причина как раз нашей гордыни, нашей ослепленности грехом. И еще раз говорю, вот справедливость – это не все-таки не о христианстве. Да? А вот милосердие – это как раз то главное свойство, которому мы должны учиться у Господа нашего, Иисуса Христа.
И спрошу все-таки, не обидел ли отец своего старшего сына?
Ну, в данном случае... Создается ощущение, что он его обидел, по крайней мере, так чувствует старший сын, да, но ведь он ему объясняет, что он ему сказал, сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое, да, то есть действительно сын всегда был с ним, вот, он не познал вот эту глубину падения, он не прошел через те страдания, через которые он прошел, и в этом смысле мы можем вспомнить как раз вот притчу о мытаре и фарисее, которую мы разбирали на прошлой беседе, когда фарисей стоял в храме, и говорил, Господи, спасибо Тебе за то, что я не такой, как прочие люди. То есть он благодарил Бога, но в то же время он возвышался над другими людьми. И в данном случае вот этот вот старший сын, он поступает как тот же самый фарисей. То есть он считает себя лучше младшего брата. Но на самом деле в чем его заслуга? Он не себя должен за это хвалить. А он должен благодарить в данном случае, ну, допустим, в данном случае отца, который его воспитал таким, да, который ему дал так много. И вполне вероятно, что, может быть, он и был-то таким благочестивым именно потому, что ему много было дано от отца, и он боялся все это потерять.
Деятельным ли должно быть раскаяние у человека? Потому что вот это вообще интересный вопрос. Приходит человек, просит прощения у другого, и он еще что-то должен сделать? Или у Бога он просит прощения?
Вот, конечно, Господь нам в Писании говорит, понесите достойный плод покаяния. И мы вот на прошлой беседе как раз вспоминали и притчу о мытаре Закхее, и мы помним, что Закхей, когда к нему Господь пришел, он ему даже сказал, что половину имения своего отдам нищим, а если кого обидел, воздам вчетверо. Вот как раз это, вот эти слова Закхея, они для нас являются примером того, что как раз наше покаяние должно быть деятельным. То есть мы не просто должны раскаиваться в своих грехах, а мы должны еще и делать какие-то добрые дела, чтобы искупить эти грехи. Вот мытарь, а представьте себе, мытарь, он еще не ведь, Закхей, он же не просто мытарь был, начальником был мытарь, и он наверняка обидел очень-очень многих. Вот, и я думаю, что если он вчетверо воздал, да, тем, кого он обидел, но он наверняка все свое имение в итоге отдал, все, что у него было. И согласно церковному преданию, он ведь потом пошел за Христом и отдал свою жизнь мученически, закончил свою жизнь мученически, за Христа отдал свою жизнь. Вот, поэтому, конечно, вне всяких сомнений. И поэтому и мы должны помнить об этом, что во время поста мы не только должны много молиться, отказываться от удовольствий, каких-то развлечений, ограничивать себя в пище, но мы еще и добрые дела должны делать в течение Великого поста, может быть, хотя бы чуть-чуть больше, чем обычно. Вот. Ну и в конце я бы еще хотел прочитать слова святителя Николая Сербского, уж очень мне они понравились, великий святой 20 века. «Живя распутно, блудный сын расточил все имение свое, полученное от отца. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. В той дальней стране, удаленной от Бога, всегда голод, ибо земля не может насытить алчущего человека, лишь усиливая его голод своей пищей. Земля едва может утолить голод бессловесных животных, но никак не человека. В дальней стране всегда голод. Однако для грешника, совершенно забывшего Бога и расточившего все жизненные силы, дарованные ему по милости Божией при разделе, настал великий голод, то есть такой голод, который земля, что бы она ни предлагала, не могла утолить ни на мгновение. Так происходит и ныне со всяким грешником, ненасытно и полностью предавшимся земле, плоти и плотским наслаждениям. Наступит момент, когда грешнику омерзеет и земля, и плоть, и все земные и плотские наслаждения. Все сие станет для него мерзостью и смрадом. Тогда он начинает жаловаться на весь мир и проклинать жизнь. С истощенными силами и телесными, и душевными он чувствует себя полую и сухою тростью, через кою дует хладный ветер. Все для него мрачно, все для него отвратительно, все для него гнусно. Находясь в таком положении, он не знает, что делать с самим собою. Он перестал верить в эту жизнь, коль ми паче в жизнь вечную. Жизнь вечную он забыл, а временную возненавидел. И Бога он забыл, а мир сей возненавидел. Что ему теперь делать? Куда идти? Вселенная ему тесна, и нигде нет дверей для выхода из нее. И могила означает не выход, но вход». Вот такие прекрасные слова святителя Николая Сербского, которые нам говорят о том, что без Бога всегда будет голод. Всегда человек будет голоден, никогда не сможет насытиться. И когда мы смотрим на то, что вот в современном мире происходит, да, вот те глобальные проблемы, экологические, в том числе, которые перед человечеством стоят, они как раз подтверждают эти слова, что человек, будучи все время голодным, без Бога, ставит свое существование под вопрос.
То есть он не сможет даже свои потребности никакие удовлетворить, потому что он в главном будет голоден.
Конечно, потому что человек, плоть, она ненасытима, да, всегда мало. Каждый грех, а грехи наши, они связаны с нашей плотью, это как наркотик. Вот наркоману, ему хочется все время дозу, да, и все время с каждым разом все больше и больше. Это касается каждого греха, абсолютно каждого греха. Понимаете, мы не можем плоть свою насытить, а духовное насыщение – это совершенно иное. Понимаете, оно бесконечное, безграничное, и Господь нам, если мы стремимся к Нему, если мы начинаем бороться со своей плотью, своими грехами, со своими страстями, а именно к этому нас призывает Церковь, и именно этим она и помогает нам, установив Великий пост и другие посты, да? Потому что мы все-таки немощны. Часто мы живем, как я уже неоднократно говорил, во власти своей плоти, но как раз часто Великий пост – это большая радость вообще для верующего человека, Великий пост, потому что именно если человек начинает вот во время Великого поста все-таки хотя бы немного следовать тому, к чему призывает его Церковь, то он начинает получать благодать Божию, и он начинает открывать в себе какие-то духовные способности, он получает духовные дары, и он начинает на самом деле понимать, насколько все это важно.
Спасибо большое, отец Валерий. Мы продолжаем готовиться к Великому посту. Сегодня на этом наш разговор подходит к концу. Мы предлагаем всем желающим поучаствовать в добрых делах, которыми занимается Харлампиевский храм, и при храме благотворительный фонд «Спаси и сохрани». Вы можете стать волонтером или сделать пожертвование на сайте spasisohrani38.ru. Мы ждем ваши впечатления, пожелания и, конечно, вопросы. Можете написать нам в социальной сети ВКонтакте сообщества Харлампиевский храм или обратиться по телефону редакции 24 39 39. Послушать все наши выпуски вы можете на официальном сайте Харлампиевского храма harlamp.ru или на сайте газеты «Иркутск Информ». Это был радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». И с вами были священник Харлампиевского храма иерей Валерий Романов и я, Варвара Преображенская. Всего вам доброго.
Храни вас Господь и Матерь Божья.
Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского Харлампинского храма города Иркутска.